Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня мне хочется поговорить о профилактике желчекаменной болезни, поделиться с вами полезной информацией, и поэтому в гостях у нас детский хирург Ирина Демина. Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Ирина, не так давно с моей знакомой произошел случай. Ей вырезали желчный пузырь, камни нашли. Вот она звонит и жалуется, говорит, ну как так? Ну как врачи могли со мной так поступить? Вырезать мне желчный пузырь? Ну неужели нельзя было просто удалить камни? Они взяли, вот и меня не спросили, и вырезали. И опять же у человека определенный страх, что сейчас я осталась инвалидом, я теперь наберу вес, не смогу быть активной и занимать активную жизненную позицию. Страхи, паника. Так вот, пожалуйста, помогите нам сегодня разобраться в причинах желчекаменной болезни, что это такое и как сделать так, чтобы не оказаться на столе у хирурга. А если все-таки уже оказались, то это конец жизни или не конец? Как после операции жить активной жизнью? Пожалуйста, вот что такое желчекаменная болезнь, с этого начнем.
Что такое желчекаменная болезнь? Это заболевание, которое обусловлено образованием и наличием конкрементов или камней в желчном пузыре и желчных протоках. Согласно большинству статистических обзоров, у женщин встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин.
А как вы думаете, с чем это связано? С женскими какими-то особенностями обмена веществ?
Это связано именно как раз с особенностями обмена и с гормональным фоном, поскольку женские половые гормоны провоцируют некоторые нарушения обмена веществ, которые и приводят к желчекаменной болезни. Вот. Что является основными причинами? Стоит отметить, что желчекаменная болезнь – это полиэтиологическое заболевание. То есть у него причины несколько, и они всегда взаимосвязаны друг с другом. Именно взаимосвязь факторов, таких как генетическая предрасположенность, нерациональное питание, нарушение обмена веществ, таких как ожирение, повышение холестерина в крови, какие-либо инфекции и застой желчи могут способствовать как раз образованию камней.
И вот сейчас, да, немножечко нам поподробнее разобраться, потому что у нас самая главная цель программы – это все-таки профилактика, как не заполучить себе эту желчекаменную болезнь. Понятно, что факторы наследственности здесь, к сожалению, мы уже ничего сделать не можем, только проанализировать, были ли подобные случаи у наших, может быть, бабушек, тетушек, близких родственников. Для статистики, чтобы понять, что да, я есть в группе риска, и уже как-то что-то быть более внимательным к себе. А вот дальше вы сказали, второй фактор – это питание, если я не ошибаюсь, да?
Да, питание.
А что здесь питание? Здесь питание жирное человек кушает, или, может быть, там слишком много кушает, или, наоборот, мясное. Какое питание должно быть, чтобы не заполучить желчекаменную болезнь?
Вы совершенно правы, именно нарушение питания чаще всего и запускает процесс образования камней в желчном пузыре. Именно обилие жирной пищи, жареной пищи, острой пищи, фастфуды, газированные напитки, а также нерегулярное и обильное питание могут спровоцировать застой желчи, что в результате запускает образование камней.
Да, я даже слышала о таком тоже случае из жизни, что когда была студентка, и преподаватель нам рассказывал, одна из его студенток села на диету. А разговор-то к чему пришелся, что вот сейчас лето, давайте-ка мы посидим на диетах. Но и суть-то в том, что девушка села на какую-то специальную диету, кушала последний раз в 4 часа дня. Вот у нее был полдник и все. И потом она уже завтракала, и получился большой перерыв. И кончилось все очень печально удалением желчного пузыря. Образовались камни у юной девушки. Вот большие перерывы могут способствовать?
Могут способствовать, потому что именно большие перерывы в приеме пищи способствуют перееданию. Мы принимаем больший объем пищи, чем нам требуется. Это провоцирует сдавление желудком желчевыводящих путей и...
Они начинают больше вырабатывать желчь именно на большее количество
пищи.
Да,
на большее количество пищи желчь вырабатывается действительно больше. Но вот большой перерыв между приемами пищи способствует тому, что желчь находится длительно в желчном пузыре. И она там
не выводится.
Не выводится, да. И это приводит именно вот как раз к застою и к выпадению холестерина, который в составе желчи есть, в осадок. Это и запускает образование камня.
Ну да, даже если рассуждать логически, 6-8 часов, и так ночь. Мы ночью не кушаем, мы ночью отдыхаем. Но если еще мы вечером не покушали, желудок пустой, а желчь все равно вырабатывается.
А желчь вырабатывается.
Она не перестает, никуда не девается, и ничего нет. И что же делать? Оставаться в организме. Хотя бы, если человек боится набрать вес, какая-то может быть легкая, может быть овощная пища.
Можно овощная, кисломолочные продукты, кефир, йогурт вечером можно принимать, без подсластителей, конечно. Вот. Это способствует опорожнению желчного пузыря и движению желчи.
Хорошо, а с этим мы разобрались. А как тогда влияет лишний вес? У человека лишний вес, и что? Как это связано с выработкой желчи?
Ожирение часто является
симптомом,
симптомом, да, переедания. А переедание также приводит к застою желчи.
То есть, скорее всего, как я поняла, не само ожирение, а именно ожирение как некие факторы, которые мы видим, что человек уже, к сожалению, нарушил себе обмен веществ.
Совершенно верно.
И теперь пора работать, может быть, более глубоко, более усердно, с привычками, там, я не знаю, как борется
с образом жизни.
С образом жизни, да.
Привычки и образ жизни, угу. Да.
А вопрос еще такой, желчекаменная болезнь, она с какого возраста может быть? Но опять же, моя фантазия, есть ли фастфуд? Иногда, я не говорю часто, конечно, часто вредно всем. Но иногда, предположим, если молодежь себе позволяет, то, может быть, оно и можно, а вот пожилые, то, наверное, нет. Или вообще никому не следует. В каком возрасте человек может заболеть этой самой желчекаменной болезнью?
Желчнокаменной болезнью можно заболеть в любом возрасте.
И дети тоже.
Дети тоже. Есть случаи заболевания детей даже первого года жизни, но здесь причиной болезни является аномалии развития желчного пузыря, которые приводят к застою желчи, опять же. Вот. Но дети болеют и болеют достаточно часто. Очень много детей с 10 до 14 лет, которые болеют этим заболеванием, и уже оперированные пациенты. Вот. Так что заболеть можно в любом возрасте.
Тогда лучше не баловаться фастфудом.
Фастфудом лучше не баловаться совсем, да. Угу. Он вреден не только для желчного пузыря, но и для желудка, и для поджелудочной железы, для всего нашего организма.
Фастфуд – это что у нас? Такие гамбургеры, да? Что туда входит, чтобы конкретика-то была? Жареная картошка, там фри, картофель?
Совершенно верно. Это и гамбургеры, и картофель фри. К ним же относятся и различные чипсы, сухарики, которые уже идут пакетированные в форме в магазинах, можно приобрести. Вот. К фастфуду относятся и газированные напитки.
А шаурма?
Шаурма тоже является фастфудом.
Но мне кажется, это более здоровый фастфуд или тоже лучше не баловаться?
Если качественный, то, может быть, можно отнести к здоровой пище.
Ну что там, мясо? Опять же, если где-то на твоих глазах это все приготовлено, овощи и лаваш. По идее, вроде бы ничего такого страшного.
Но увлекаться все-таки не стоит.
Но опять же, количество соуса. Там же она может быть слишком острая, может быть тогда не острая. Конечно, иногда раз в месяц, если съесть шаурму, то, скорее всего, ничего не будет.
Вреда не будет.
А вот если каждый день, то не стоит. Хорошо.
Верно.
Какие, может быть, симптомы, по каким признакам мы можем понять, что что-то не в порядке с организмом, и это может быть желчекаменная болезнь?
Стоит отметить, что у желчекаменной болезни несколько стадий развития. И самое первое – это бессимптомное. То есть может не быть никаких симптомов вообще, никаких признаков, по которым можно заподозрить это заболевание. И очень часто камни являются случайной находкой при ультразвуковом исследовании брюшной полости или при рентгенологическом исследовании. Следующая стадия – это уже стадия появления болевых синдромов, когда поражается желчный пузырь, когда камни в желчном пузыре. Может быть в виде двух вариантов – острый холецистит калькулезный и хронический холецистит. И в том, и в другом случае основной симптом – это боли в правом подреберье.
Что такое острый и хронический? В чем разница холецистит?
Острый холецистит – это заболевание, которое развивается остро, внезапно, и это заболевание не проходит с течением времени. То есть его необходимо лечить. То есть это именно неотложное заболевание, как вот острое респираторное заболевание. Боли в этом случае острые, постоянные, непроходящие, сопровождаются тошнотой и рвотой, которая не приносит никаких облегчений. И если заболевание развивается в течение нескольких дней, то присоединяется уже повышение температуры, симптомы общей интоксикации, это слабость, вялость, головные боли, боли в мышцах могут быть. Вот.
Вызываем скорую.
Вызываем, в этом случае, да, вызываем
сразу
скорую.
Же, да. Даже не идем в больницу, сразу же
в этом случае скорую. Лучше вызвать скорую помощь, да. И второй вариант поражения желчного пузыря – это хронический калькулезный холецистит. Он также сопровождается болями, но это боли приступообразные. То есть они периодические, они внезапно возникают и внезапно проходят самостоятельно. И причиной этих болей является закупорка желчевыводящего протока, главного желчного протока, камнем или из-за спазма в результате воспаления. То есть он может спазмироваться, отекает, нарушается отток желчи, появляются вот такие вот приступообразные, даже схваткообразные боли.
Хорошо. Вот когда почувствовал человек боль, мы разобрались. Если более-менее терпимо, идем к доктору, не ждем, что само рассосется, пройдет. Если не так терпимо, вызываем сразу же скорую. А как будет лечить врач? Что будет делать? Сразу вырезать пузырь или, может быть, есть другие способы альтернативные?
Нет, конечно, сразу же оперировать не будут. Если это острый холецистит, то да, возможно, неотложная операция в неотложном порядке уже в хирургическом стационаре. Зависит уже от результатов обследования. Конечно, сразу делают УЗИ и можно определиться, сколько камней, какого они размера и в каком состоянии сам желчный пузырь. Вот. Возможно, бывает так, что сразу же необходима экстренная операция. При хроническом холециците есть смысл, вот если появились такие приступообразные периодические боли в правом подреберье, есть смысл обратиться к терапевту, который уже назначит дополнительное обследование и дальше по результатам обследования направит либо к гастроэнтерологу, либо к хирургу.
А какое может быть лечение? Таблетки там, или какие-нибудь, не знаю, ультразвуком лечат? Вот что тогда дальше?
Ультразвук, методов лечения два, это консервативное и оперативное. Ультразвуком желчекаменную болезнь не лечат, это неэффективный метод в данном случае. Консервативное лечение с помощью лекарственных препаратов, которые стабилизируют желчь и могут несколько растворять некоторые камни, оно все-таки малоэффективно. Оно дает небольшое облегчение, в основном, если вместе с камнями в желчном пузыре есть осадок, это так называемый сладж, он так и называется, и по ультразвуковой характеристике он так называется, и у гастроэнтерологов тоже есть такой термин. Вот эти вот лекарственные препараты, они могут растворить вот этот сладж, и пациенту становится легче, но сами камни, как правило, не растворяются. Рационально применять консервативное лечение лекарствами не больше 6 месяцев. Очень часто это является подготовкой к плановому оперативному лечению.
После того, как произошла операция, вопрос, почему все-таки удаляют весь желчный пузырь, а не удаляют из него камни? Потому что я знаю, что из почки камни как-то могут удалить. А вот из желчного пузыря сразу пузырь удаляют и все.
Раньше были такие методики удаления именно только камней, но поскольку желчь все-таки среда агрессивная, заживают швы очень плохо, очень часто расплавляются и формируются такие тяжелые осложнения, как желчные перитониты. Сейчас, в настоящее время, данная методика уже не используется, она считается признана неэффективной в силу большого количества осложнений, и в настоящее время используется холецистэктомия, то есть удаление желчного пузыря вместе с камнями. Сейчас золотым стандартом является лапароскопическая операция, которая делается из малоинвазивных доступов, из нескольких. У нее есть большое количество преимуществ. Во-первых, это сам малоинвазивный доступ дает маленькую операционную рану.
Не разрезают полностью, а небольшой кусочек.
Да, есть несколько. Операцию делают из нескольких проколов. Вот, то есть это специальное есть оборудование, делают проколы и удаляют именно через проколы.
Это мы сейчас говорим для того, чтобы если человек понимал, что, к сожалению, вдруг случились камни, не надо так сильно пугаться, и, потому что многие же боятся дальнейшей инвалидизации, да. И поэтому кто-то, возможно, даже зная, подозревая, что у меня есть желчекаменная болезнь, не идет к врачу.
Совершенно верно.
К сожалению, такое может быть. Так вот, по поводу дальнейшей жизни, когда операцию провели, и, как мы выяснили, она не такая уж и страшная, всего лишь несколько проколов, как потом качество жизни, насколько оно снижается?
Качество жизни особо не снижается. Есть такое понятие, как постхолециститомический синдром, но он развивается далеко не у всех. И его основные симптомы – это может быть тошнота, непереносимость жирной пищи, непереносимость жареной пищи. Но при даже удаленном желчном пузыре такая пища не показана вообще для приема.
Да, мне кажется, человек и сам уже не захочет, потому что
возможно, не захочет.
Пища, как ее переваривать?
Возможно, не захочет, да.
Какие могут быть самые страшные риски, предположим, если человек имеет тяжелую желчекаменную болезнь, но не обращается в больницу, летальный исход возможен, вот самый страшный риск, или просто будет тяжело болеть?
Если не обратиться за экстренной медицинской помощью, летальный случай, конечно, возможен, потому что одним из самых тяжелых и грозных осложнений желчекаменной болезни является сепсис, желчный перитонит и сепсис. Могут сформироваться внутренние и наружные желчные свищи, то есть в желчном пузыре появляются отверстия, через которые желчь начинает поступать в брюшную полость. Таким образом развивается желчный перитонит, это воспаление брюшины, это внутренние оболочки нашей брюшной полости. И это может привести к сепсису и, к сожалению, к гибели пациента.
Это очень полезная информация. Небольшой подытог подведу. Итак, самое главное – это все-таки профилактика. Если существуют проблемы с весом, то, может быть, есть смысл на УЗИ ходить самому, попросить у терапевта направление, вот я уже фантазирую на эту тему, до того как, чтобы предотвратить, даже если уже понимать, что один камень образовался или скоро вот какие-то препараты. Но главное – избегаем жирной пищи. Избегаем фастфуда.
Жирной, да, фастфуда, обильной пищи, переедания обязательно.
И избегаем длительных перерывов между приемами пищи. Но если все-таки есть какая-то острая боль, сразу же вызываем либо скорую, либо врача и не боимся. Если случилось, что есть необходимость операции, значит надо. Жизнь дороже.
Совершенно верно.
Спасибо вам огромное, Ирина. Я думаю, что расставили мы по пунктикам вопросы касаемо желчного пузыря. И будем надеяться, что программа поможет нашим слушателям. И мы предотвратим это тяжелое заболевание путем того, что будем придерживаться правильного здорового питания. А я напоминаю, что программу из цикла «Лучше не болеть» для вас провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас была сегодня Ирина Демина, детский хирург. И мы говорили о желчекаменной болезни и об ее профилактике. Спасибо вам еще раз большое, что пришли к нам в гости.
Спасибо, всего хорошего.
А мы будем прощаться. Всем до свидания, до новых встреч, да хранит вас всех Господь.